Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Ну что ж, Игорь, Павел сегодня в лаконичном черном. И посмотрите на эту блестящую девушку, боже мой. В любых смыслах, а сегодня еще и в рамках имиджа своего блестящую Диана. Да, привет, ребята. Рад вас
здравствуйте,
видеть.
Эксперт.
Да, здравствуйте, да, эксперт. Да. В области ничего.
Ваши любимые эксперты в области ничего. Да, для тех всех, кто пришел сюда, чтобы почерпнуть какую-то истину в последней инстанции, ее здесь не будет. Будет исключительно то, как мы чувствуем эти ситуации. Скорее всего, это может быть неправильно, это может не совпадать с вашими личными ощущениями. Вот, ну, вот такой вот формат для себя. Тебя подкаста мы выбрали. Что ж уж тут поделать. Правильно?
Да.
Не думаю, что стоит откладывать в долгий ящик. Сразу вам новость буду читать,
нет,
господа.
Помучай уж нас.
Реестры?
Реестры. А ты-то чего? Ты еще ни разу не попадал.
Почему? Ты на реестры еще ни разу не попадал. Я специально, я вижу это самое, что-то там про реестры, какую-то новость, думаю, так, эту мы принципиально не берем, и все равно каждый раз получаю. Так вот, следователи могут получить возможность запрашивать информацию о звонках и соединениях у операторов связи без решения суда. Соответствующий проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс правительство разместило на портале проектов нормативных правовых актов 22 апреля.
Каждый раз, когда кто-то говорит слово «портал», я вспоминаю игру. Вот «Портал».
«Портал» классная.
Да, ну типа... сайт.
Хорошая, да. Помимо этого, поправками предлагается обязать в том числе банки и платежные системы, а также, собственно, операторов связи, про которых я уже сказал, предоставлять необходимую следственную информацию в срок не позднее 3 рабочих дней. В связи с чем это в пояснительной записке объясняется, запрашивается? В связи с тем, что срок этот сейчас занимает более месяца, требует определенных действий от суда, чтобы следствие могло эту информацию получить. Кроме того, предложено перевести обращение в банки и к операторам связи сотрудников МВД в электронный формат с оговоркой, если есть такая техническая возможность. И дальше вот Forbes пишет интересную штуку, я для себя ее не знаю, как трактовать.
Давай я угадаю, что может Forbes написать. У нас такая возможность есть.
Сейчас следователи часто пишут свои обращения по почте. Говорится в пояснительной записке. Что значит пишут свои обращения по почте, по какой, по электронной?
Слушай, ну или... если, да, мы нет, берем какой-нибудь, если мы берем какое-нибудь село, да, где там, я прошу прощения, один модем или роутер на 3 дома, да?
Ну, да нет, ну там
я утрирую, разумеется. Ну, в смысле, имеется в виду, да, что если какие-то удаленные области, то иногда проще набрать письменный запрос.
Мне кажется, что тут техническая возможность должна быть какая-то, которая, безусловно, подтверждает то, что
да,
именно тут... следователь запрашивает у вас эту информацию.
То есть я думаю, что здесь, ты понимаешь, вот эти скажи это.
История в том, что, во-первых...
возят почту тебе.
Фельдъег. Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог.
Стоп, подожди, все же не так. Насколько я понимаю, что вот эта судебная почта называется Фельдъегерской службой. Фух, выговорил.
Слушай, я не знаю, откуда ты это взял. По-моему, суды у нас рассылают Почтой России свою корреспонденцию просто с отметкой судебной.
Да, должна быть же какая-то бумажка с печатью.
Там определенные у них правила по возврату, правила хранения этих писем, там какой-то срок определенный. Вот. Но мне кажется, тут, наверное, идет речь про техническую возможность, какую-то все-таки информационную систему новую наладить, да, там в порядке взаимодействия межведомственного, какой-то защищенный канал связи, хотя...
Давай, лучше это ты прочтешь.
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. Ну, вот видишь, Игорь Юрьевич, какой ты воспитанный человек. Я, если честно,
да, это, короче, знал. Это служба.
Но это именно в системе исполнительной власти Российской Федерации, федеральной, ну, не знаю. В общем,
короче, получается,
будет интерес уважаемых слушателей про фельдъегерскую.
Осуществляет, смотри, погуглите, специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации и входит в систему федеральных органов исполнительной власти. Насколько я понимаю, которые имеют право приобретать, относятся к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое или иное вооружение.
Ну, мне кажется, это какая-то корреспонденция, которая или я секретная, или особая.
Слушай,
важность,
я на самом деле просто знал эту штуку из-за того, что раньше в Краснодаре были машины, на которых была эта надпись, и я такой...
А что это такое?
А сломалась кодировка, я стесняюсь спросить, или это действительно, или это кто-то шутит так. Надо прочитать. И ты такой, ну, на тот момент еще подросток, давайте там, фельдъегерская служба. Косит под старину, однозначно. Ты начинаешь тогда еще гуглить не на чем, ты просто запомнил, погуглил и такой, ага. И в Краснодаре вот у нас, допустим, есть суд, и периодически я вижу машины, они отличаются тем, что они сейчас сделаны на базе Ларгусов, у них есть проблесковый маячок, и на них написано «Почта России». А внутри установлена клеточка, и чаще всего они везут, не так, чтобы очень много корреспонденции. То есть, если ты заглянешь вот то, что происходит рядом с нами, то у них там конвертики, и причем все по, вот, знаешь, как вот прям как в боевиках, что
нет
с грифом
такого,
совершенно...
Нет такого, что там вся эта клеточка забита посылочками нету, салика для какой-то высокопоставленной.
Да, то есть это прям, видимо, знаешь, это ребята, которых прям вот, а ну-ка доставь что-то совершенно секретное.
Я себе сразу такую, как инкассационную машину представила, только для почты.
Да, вот так оно и есть, да, то есть она как бы оборудована, как инкассаторская машина, только для почты. И люди, которые там, на них работают, вот я, допустим, из недавнего, что я обратил внимание, что у него, видимо, не открывается дверь багажника, пока он не запрет свою дверь. Ну, то есть, это, ну, с какой-то повышенной охранностью. Все. Давайте завтра допьем. Понятно, что такая штука не везде, но вот, по крайней мере, то, что я видел в Краснодаре, это выглядит вот именно так. Век живи, век учись.
Ну, видишь, все-таки органы МВД, наверное, не имеют чести быть обслуживаемыми фельдъегерской службой, поэтому как-то...
А можно я еще отниму немного про фельдъегеров, чтобы всем вообще, чтобы никто даже не гуглил?
Чтобы всем все
было понятно. Да, значит, смотрите, согласно пункту 2 раздела 2 положения Государственной фельдъегерской службы РФ, утвержденного указом президента, дальше не буду читать, что они делают и что доставляют? Корреспонденцию. Президента Российской Федерации, органов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, органов законодательной, представительной, исполнительной и судебной власти субъектов Российской Федерации, в случае них предусмотрены решения правительством, доставляют корреспонденцию членов Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных органов, согласно перечню, утверждаемому президентом Российской Федерации. Дальше они обеспечивают доставку этих же документов за пределы территории Российской Федерации, доставляют корреспонденцию главам государств других, обеспечивают доставку корреспонденции рабочих органов Содружества независимых государств СНГ, и все остальное это уже такое административная часть. То есть, видите, возят важ...
Сидишь ты где-то, такой президент страны Содружества СНГ, пьешь чай возле камина, да, тебе стучатся в дверь, ты открываешь, там человек с шикарной офицерской выправкой в отглаженной фельдъегерской службе дает тебе огромный конверт от главы соседнего государства и Содружества независимых государств, открываешь этот конверт, а там на красивом бланке написано «Спишь?».
Вот. А теперь смотри, чтоб ты это дальше, опять же, ты прям правильно пошутил. Ежесуточно в самолетах и поездах находится около 300 сотрудников федеральной фельдъегерской связи, которые доставляют личную корреспонденцию. То есть знаешь, как это выглядит? Павел?
Доктор едет.
Вот вам конверт. Доставьте его, пожалуйста, господину там с уездного города. И ты, смотри, около 300...
Да, вот такими хочется выражаться.
Ежесуточно в самолетах и поездах находится около 300 сотрудников. То есть он едет с конвертиком и везет.
в самолете в бизнесе где-то сидит. Там, я металлургией занимаюсь, а вы чем? А я фельдъегер.
Все не
его
так.
Превосходительство.
Все не так, Паша. Значит...
Блин, если у них нет портупеи, это вообще
все зря, я считаю. Все иначе, потому что доставка корреспонденции осуществляется всего лишь по 112 постоянно действующим маршрутам. Угу. 60 авиационных, 36 железнодорожных и 16 автомобильных.
Может быть, значит.
В общем, получается, что действительно что-то возят, что-то делают.
Молодцы.
Крутая штука.
Но вернемся к следакам. Следакам они ничего не возят.
Как это скажется? Подорожает мобильная связь из-за этого?
Да не, ну пока такого ничего нет. Тут вопрос больше ставится про то, что это все хорошо, да, что вы будете получать там информацию от всех, и от банков, и от операторов сотовых связей, там в том числе даже вплоть до информации о соединениях между абонентами без получения судебного решения.
Просто раньше... Только о телефонных соединениях? То есть если вдруг люди соединятся без телефона.
Санкционирование со стороны суда. А теперь люди говорят, что вот, дескать, можно без решения суда, но как? Для пресечения коррупции все равно получить одобрение суда нужно будет, но постфактум. Вот. И вот это вот не сильно
то есть,
понятно. Да.
Чисто теоретически сотрудник Следственного комитета может просто запросить любые данные, ему будут обязаны предоставить.
Если а потом он такой, я посмотрел, не так уж и хотелось это запрашивать.
Да нет, просто представляете, вот у вас, например, работает какой-нибудь приятель в Следственном комитете, и ты так, в общем, есть Светка, надо, в общем, посмотреть, с кем она там.
Ну, это уже коррупционная составляющая, это уже превышение полномочий, как бы тут уже вопрос.
Докажи.
О нарушении, ну да, тут ну для этого и нужна история, что потом вы там постфактум хотя бы, но запросили решение суда. Ну,
и
что будет,
такой...
если суд скажет, ну нет. Они такие, ну мы как бы уже запросили, пук-среньк, что происходит, вообще непонятно. Вот. Но продиктована эта необходимость действительно увеличившимся многократно числом преступлений с использованием всяких вот этих телекоммунистических. С использованием
телекоммунистических.
Да, что это такое?
Да все нормально, телекоммунизм в страну пришел.
Телекоммуникационных.
С использованием телекоммуникационных средств связи различных, и вот приводят статистику, что в 3 раза с 2018 года поднялось количество таких преступлений со 174 тысяч до там 522.
Слушайте, когда смотришь на это количество преступлений, ты удивляешься, как ты еще не преступник, но вы понимаете, что это же просто... То есть ты вот... Я недавно смотрел статистику по убийствам, я теперь даже по улицам боюсь, хотя я и так боялся со своими паническими атаками. Кому я рассказывал?
Вот, и, ну, учитывая, что я чуть-чуть соприкасался с следственной там работой, да, потому что на 5-м курсе юридического факультета приходится проходить практику, в том числе в таких органах, и это действительно, ну, большая проблема, то, что пока они все эти бюрократические истории будут соблюдать, ну, кто-то уже скрылся, симки выкинулись, и ничего, мы пока установили, что вот там между этими абонентами там что-то происходило, уже как бы эта информация, она никак не актуальна, она ничем следствию не поможет. Поэтому, ну, в целом, оперативное взаимодействие, оно должно быть действительно оперативным. В том-то и прикол, потому что, ну, получается, что злоумышленники со всеми своими примочками, колл-центрами и уже там где-то недавно вот натыкался на видео, где чувак просто звонит по WhatsApp'у и явно там маска какая-то нейросетью нарисованная, то есть, и он сидит на фоне баннера Сбер и пытается втулить, что я вот из Сбербанка вам звоню, а человек говорит, а сомкните рот, говорит.
У меня недавно
пожалуйста,
был такой.
А он не может, потому что, ну, типа, не предусматривает.
У меня
вот
недавно был такой звонивший, и я вообще очень подозрительно по отношению к звонкам, беру только знакомые номера, но там тоже представился якобы сотрудником Сбербанка, при этом и номер вроде как сбербанковский пробивался, но я слышу, что он все свои вопросы ставят так, чтобы я отвечала «да». И я сижу, ну, вероятно, не исключено. Может быть.
Ну, плюс-минус. Вот, поэтому, ну, тут история такая, что действительно, чтобы расследовать оперативно вот эти все преступления, которые с помощью электронных средств связи проворачиваются их действительно... Ну, надо идти в ногу со временем. Эта фраза, конечно, такая очень штампованная и канцелярская, но тем не менее...
Говоришь, как юрист.
Это правда так, потому что следователь не может по факту делать свою работу, пока... Хотя действие же само по себе простое. Ему просто надо узнать эту информацию, чтобы оперативно, там, я не знаю, заблокировать что-то там или вычислить местонахождение кого-то. Ну, то есть, я думаю, что все-таки это скорее полезная история, чем негативная. Вопрос в том, что, ну, к сожалению, люди бывают разные, и коррупционная составляющая ее тоже никто не отменял в органах. Вот, вот что. Не очень good.
Слушайте, но у меня на таких новостях всегда не все однозначно, потому что если я буду высказываться все вот как я считаю, то, наверное, сейчас такие времена, что меня, наверное, просто закроют. То есть я считаю, что да, это начинание классное, но только в том случае, если оно будет использоваться только для тех целей, которые продиктованы. То есть если не будет злоупотреблений на местах, а сейчас скажут, ну как мы можем проконтролировать, чтобы не было там перегибов на местах, я уж не знаю. Я просто понимаю, что, знаете, когда, если вдруг кто-то открывал недавно себе организацию в налоговой, да, то есть вы все знаете, что вас, ваш номер телефона просто уплывает из налоговой, ну вот моментально. И на что налоговая отвечает? Ну, надо вычислить эту крысу, как бы, которая сливает. Я так понимаю, что вы ее не вычислите, там самое главное вычисляя, не выйти на самих себя, потому что та скорость, с которой утекают вот мои номера, это просто возмутительно. То есть я бы мог обратиться в правоохранительные органы и прочее, но давайте честно. То есть, не, ну, если вдруг вы и кого-то накажете, то это будет какой-нибудь просто, ну, невиновный человек. То есть явно не тот, который ответственен за утечку. Все мы понимаем, что это, ну, не может происходить без там, ну, участия каких-то условно верхов всего этого. А номера уплывают, это жалуются уже все давно, регулярно, что как только ты открываешь счет, тебе сразу начинают звонить банки, и якобы налоговая ссылается на то, что да, окей, это же, ну, мы обнародуем эти данные, потому что мы должны их обнародовать, mm-hmm. они берут их из открытых источников, окей, но у ИП такого нет. То есть, когда утекают номера самозанятых, ну откуда они утекают? То есть, если человек получил статус самозанятого, а через там 20-30 минут у него наступают звонки. При этом он даже из дома не выходил. И всем понятно, ну, что причиной тому, скорее всего, является и даже не госуслуги, потому что, когда я открывал себе компанию, это не было еще никаких госуслуг, то есть ты ногами шел, открывал, и через 20 минут тебе звонили из банков и говорили, ну, здрасте. Mm-hmm. Прошло уже очень много времени, ничего не поменялось, то есть, да, день прошло, число сменилось. Не изменилось. И вот вы получаете все тот же самый озверевший поток звонков от банков, когда тебе звонят по 30, по 40, по 50 представителей разных абсолютно контор, от которых ты даже не слышал, и все предлагают открыть счет. И начинают звонить мошенники, которые представляются там теми же налоговыми и говорят, что вы только что у нас вот открыли организацию, тут ошибка, продиктуйте нам номер сообщения и перечислите эти все деньги на там безопасный счет. Это же ужас. И когда мы, давайте так, я не буду говорить за всех, когда я слышу новость о том, что кто-то получает очередной доступ...
Чуть-чуть у тебя глаз начинает...
Да какой делать? Чуть-чуть? Уже в принципе, мне кажется, что даже если я просто, вот знаете, ездят машины, которые обклеены вот этими номерами, там, знаешь, кладу плитку недорого. Вот мне кажется, им даже на публично обнародованный номер звонят меньше, чем вот на тот, который утекает из как раз вот
конечно, потому
этих...
что его вот это вот... Это ж надо его переписать. Это да, гораздо сложнее, да, чем машинным способом вытянуть из базы данных все номера, да, и поставить их на автодозвон.
Я о том же. И это как бы, ну, ужасно. И поэтому я не могу на эту новость реагировать, ну, через какую-то другую призму. Что я понимаю, что, скорее всего, это будет еще одно место, где теперь все будут... Ну, опять же, я не общаюсь ни с какими... А может быть, общаюсь с такими людьми.
Информация чуть-чуть другого характера предоставляется им. Это для оперативно-розыскной деятельности сведения. Это чуть-чуть иного характера.
Ну как чуть-чуть иного? А в налоговой они берут мой номер, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств позвонить мне.
Сколько раз тебе звонил сотрудник налоговой в случае форс-мажорных обстоятельств?
За всю жизнь раза три, наверное.
Ну, видишь, три раза он как минимум пригодился.
Да, три раза пригодился. Но, знаете, форс-мажор — это когда Сбербанк хочет открыть тебе очень счет. Очень-очень форс-мажорные обстоятельства.
У нас тут все крайне напряжены в нашем отделении. Мы прям болеем за вас, Игорь Юрьевич. Давайте. Классно будет.
У меня был только один звонок из ГИБДД за все время. Это был вопиющий случай. Мне действительно позвонили, чтобы предупредить о том, что мою машину чуть-чуть задели. Дело было вообще, я как бы удивился, я вышел, сказал, окей, классно, спасибо. Кто они? ДПСники.
Нехороший
был,
человек.
Был случай, когда вот ДПСники во главе с эвакуатором пытались эвакуировать мои машины несколько раз. Кто-то позвонил, они, наверное, скажут, а что мы еще должны обзванивать? Ну, если ты знаешь, как устранить проблему и не устраняешь ее, но это же просто какой-то ужас. То есть, ну, давайте я там буду знать, что вы мне можете сделать паспорт за 15 секунд, запихнув его в ламинатор, а вы почему-то это делаете там очень-очень долго, ссылаясь на то, что нам тут надо созвониться, узнать, с кем-то проверить, а вдруг вы не вы. Ну, это же фарс. То есть, ну, было бы желание, как говорится. То есть, вы могли бы посадить этих людей, которые сидят сейчас в тюрьмах, и чтобы они не деньги заколачивали этим пузатым вертухаем, а для того, чтобы они обзванивали людей, которые не в том месте припарковались, с просьбой, Игорь Юрьевич, пожалуйста, переставьте свою машину. Людям бы было приятнее, а вертухаем уже все равно, денег-то все равно много. На каком моменте лучше остановиться?
Игорь, меня смущает, что ты душишь Антонину шнуром.
Да. На каком моменте? Ну ладно, это просто как-нибудь вырежут и все.
Надо сказать, что самый развернутый комментарий, потому что Forbes обратился, да, кто новость эту публикует, к разным источникам, ко всем ведущим банкам, операторам сотовой связи. Так вот, Wimpel.com единственные, кто прям развернуто дали комментарий свой, сказали, что мы в целом вообще заинтересованы
в том, чтобы давать
в автоматизированном обмене информации, потому что запросов поступает много, и зачастую они требуют какого-то дополнительного уточнения, потому что следственных органов, сотрудников следственных органов, там органов внутренних дел очень много, они все разной степени квалификации, и документы к тебе приходят очень разные, разного формата, и зачастую, иногда приходится исполнителям дополнительное время тратить, чтобы выяснить, а что вы вообще, собственно, хотели и вы ли это. Потому что я сам сталкивался в своей практике, когда тебе просто с какого-нибудь сладкая цыпочка 98sobakamail.ru приходит просто фотография запроса, фотография с пальцем, знаешь, а потом тебе через час звонит какой-то я такой-то, такой-то, мы вам там запрос отправили, но надо ли говорить, что вы его отправили вообще абсолютно некорректным образом, и в целом я могу вам обоснованно на него не отвечать, потому что откуда я знаю, что это действительно запрос, а не чья-то, попытка меня развести.
Ах, у меня была такая история, правда, не про запросы, в общем, у меня есть основная рабочая почта, которую заводила в 5 классе в школе. Ты понимаешь?
Классика.
Диана в 5 классе, у нее было специфическое чувство юмора, немножечко более специфическое, чем сейчас. Я забыла, что я в Гугле назвала свой аккаунт «Таракан Дианыч». И как ты понимаешь, «Таракан Дианыч» рассылал свое резюме много куда. И очень удивлялся, что на это резюме никто не отвечал.
Чуковский не дожил, что я тебе могу сказать, конечно. Вот. Так вот, дальше возвращаюсь опять к Wimpel.com. Они говорят, что круто, если все это сократится, да, сроки предоставления с 30 дней до 2-3, но, однако, это возможно только после внедрения автоматизированной системы, которая будет позволять быстро и корректно обрабатывать эти запросы. А это, в свою очередь, потребует что? Дополнительных ресурсов и средств для внедрения этих самых систем, которые, будут профильно работать с запросами из следственных органов.
Так что ж ты говоришь, что связь мобильная не подорожает? По-моему, все как раз к этому и ведет.
Ну, опять же, сейчас посмотрим, примут ли эти поправки или нет, а там уже, как они будут реализовываться. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, это на практике будет реализовано как-то совершенно иным образом, и в ходе там обсуждений, если планируется обсуждение, будет как-то допилено, предложены какие-то другие средства, но в целом, что могу сказать? Коррупционную составляющую, конечно, никогда нельзя исключать, но если это добавит оперативности в решение вопросиков с вот этими всякими мошенниками, то, круто, здорово. Вот так вот. Диана. Не буду на Игоря смотреть.
Что ты конкретно хочешь? Новость или комментарий к твоему?
Нет, мне кажется,
да мы уже поняли, что это коснется каждого, мы просто действительно нам тяжело обсуждать, потому что мы понимаем, что произойдет. от Фельдъегеров узнали, и то хорошо.
Ну вот да. Надо активнее пользоваться фельдъегерской службой. Я хочу теперь себе своего фельдъегера.
Да, кстати, там вроде как ничего не теряется, ничего не сливают.
То есть не будет такого, что как бы отправлял телефон один президент другому, ему деревяшку привезли такого же леса.
Понимаешь, тебе надо смс-очку отправить? Палашка, иди сюда. Писочку.
А еще, знаешь, когда тебе деревяшка пришла, он такой, мы не могли это отправить. Они такие, да могли, возврат-то платный.
Так, ладно, Диана, переходим к твоим новостям.
Да, так, я, как обычно, принесла сразу несколько новостей на случай, если что-то не зайдет, и Игорь начнет общаться с Антониной, я сменю курс. Вот, первая новость у меня касается медицины, но не совсем. В США провели исследование, и не так давно Нью-Йорк Пост выкатил новость, что сейчас среди подростков очень сильно увеличилась тенденция заболеваний вейпинга. Вот, и прям уже в Штатах это набирает какую-то эпидемию, что на 733% увеличились случаи отравления всеми этими полигликолевыми смесями людей в возрасте до 25 лет. И сейчас самый юный пациент, у которого зафиксировано отравление, ему было, ну, около 5.
Офигеть.
Вот. И мне кажется, это тоже можно обсудить, потому что сейчас,
нормально,
к сожалению, вот эти...
Нормально, пацан дунул в 5-летнем
вот
возрасте.
Эти курилки, они сейчас прям много где, вот, и с ними
я
непонятно,
просто,
как бороться.
Я ненавижу эти все аж кудишки, вейпы, все вот это вот
дико
прочее.
Дико извиняюсь, это какая-то национальность, что ты сейчас сказал?
Не, есть эти...
Есть просто фирма вот этих электронных курительных приспособлений, HQD, вот, их поэтому аж кудишки иногда называют просто все. Просто все,
да.
Хотя...
Поэтому, обращаясь к своей супруге, видишь, Даша, нельзя.
Ну...
Она такая, хорошо, домой сегодня не приходи.
Здесь есть очень такие много спорных моментов. У меня в очередной раз... Ну, ладно, была вот мисс Паша, давайте буду говорить мистер Диана. Да, вот. Мистер Диана курит в том числе, и он поначалу это все подавал как с позитивной точки зрения, что вот... Я теперь стал меньше курить.
Это
я
ж
вот...
не сигареты.
Да, раньше все дела. Но я заметила такое, что, во-первых, вред вот этой смеси не очень сильно доказан, потому что, ну, в сигарете-то понятно, что, да, там, щепки, смола...
Вред или безвредность?
И вред, и безвредность.
Ничего не доказано. Ничего не пока доказано. Что не собрана статистика.
Ну, просто слишком рано, да. Там все-таки глицерин и всякие прочие опасные смеси, которые могут потенциально вызывать аллергию, отек гортани и прочее, прочее, прочее. И плюс очень слабо контролируется продажа всех вот этих вот вещей. Ну, возвращаясь к нашему мистеру Диане. Вот он такой, вот, вот, я стал меньше курить, все дела. А я смотрю и говорю, ну вот ты, например, стал выкуривать, ну не пачку сигарет в день, а полпачки. Но все остальное время ты же не выпускаешь эту штуку из рук. И где меньше сигарет, по большому счету? И много с кем общаюсь, кто курит, очень сильно вызывает привыкание и очень тяжело слезать, в том числе потому, что очень много всех этих сладких смесей. И поэтому, мне кажется, дети так много на все это подсаживаются. У меня младший брат в школе жалуется, он говорит, там, у нас вообще спортивный, правильный, хороший мальчик, что он, говорит, приходит, вот, говорит, я прихожу в туалет, а там наваляли эти своими вейпами, курят, на-на-на. И вот, как бы, оно за счет того, что оно сладкое все, и, скорее всего, ну...
У меня друг вот
как,
буквально...
Могу понять, почему ребенок лет в 10 может не захотеть курить, потому что сигареты, ну, воняют, да, по факту. Да. Ну, со шкудишкой есть такая штучка, что...
А шкудишка?
А шкудишка.
Это же такая штука, как, ну, типа, насвай, а шкудишка.
Не, насвай это немного другое.
Капитошка. Если что, про детский мультик речь, а не про лихое детство в 90-х, потому что там тоже капитошка обозначала определенную историю. Друг у меня недавно был в Бельгии и говорит, там запрещены вот сладкие, ароматизированные, то есть там есть вот эта вся история,
кислые,
но
горькие.
Они типа просто, там просто дым. Ну, он безвкусный, и это прям запрещено, то есть чтобы вот как раз не вовлекать молодежь, и в целом не, да, не только, наверное, молодежь, а не вовлекать тех, кто просто чисто из-за вкуса, вот по фану этим всем пользоваться. А в Тае, насколько я помню, там запрещено ввозить электронные все эти штуки, там штраф предусмотрен, я не знаю, знаю, продают. Ну, наверняка они как-то подпольно продаются, но там прям, ну, сразу сказали, ну, нет, мы не хотим, чтобы наши граждане этим всем пользовались. Я вообще согласен полностью. Это все гадость, дрянь. Порицаю. Нельзя. А ну, положите обратно. Я уже молчу про то, что как бы везде, где 5 лет назад были разливайки пивные, теперь вот эти вот вейпошные различного характера, все эти вот коробочки рядками ровными стоят.
И ты там же тебе... еще понимаешь, что они это
личи, манго
сделать...
и хрен пойми чего.
Да, они еще по упаковке пытаются это все сделать модным. Да. То есть мы знаем, что что-то модное, а что-то вечное. Посмотрите на банты сигар Каиба, где голова индейца в профиль, изображаются уже многие десятилетия. Мы можем говорить о том, что курение ашкудишки делает вас классным, но мы же все знаем, что классным вас делает именно Каиба Бихайк.
И здоровый образ жизни.
Ничего подобного. От лица редакции хочу сказать, что курение это вредно, не курите ничего. Отвратительная привычка. Вот, и правильно, хватит. Да, Коля.
Но я просто еще много же читаю, что сейчас, ну, в основном статистика со Штатов приходит по этому делу, но сейчас же очень много случаев...
Там просто больше умирают. Больше определяют причину смерти. Чаще. Правильно.
Возможно. Вероятно.
Ну, кто-то писал об этом в очень интересном исследовании, что почему у нас вот лекарство там на обследовании не показывает ничего плохого, а в Штатах говорят о том, что там в 0,2% случаев оно может привести к смерти. Ну, потому что там указывают, что причина там остановки сердца это как бы передоз этими таблетками, а у нас...
А с другой стороны, например, если я не ошибаюсь...
У меня есть карман, да.
Есть карман в карманчике.
С другой стороны.
Если кто-то слушает аудиоверсию, то просто когда Диана начала это говорить, но она почему-то полезла в свой нагрудный карман.
У меня просто, я когда нервничаю, у меня возникает потребность что-то крутить в руках.
А, вот,
я
смотри.
Вот это вот...
Смотри, ты только попробуй, только с возвратом. Попробуй, попробуй, у меня же то же самое.
Хорошо, так вот, мы посидим с Антонином.
Мы можем, знаешь,
новое
вот...
Правило подкаста.
Те, кто слушает нас на наушниках, у меня вот здесь вот связка ключей от офисов, и мы можем еще, знаешь, для того, чтобы звукорежиссеру подкинуть работу, устроить нашим слушателям вот...
Нет, просто я не знаю, у нас не подкаст, а номер генерации Надя Ветрова в лучшие годы сейчас какой-то.
Ну, надо же что-то в руках всякими... крутить.
О чем
что...
я говорила? Я говорила о том, что есть же лекарства, которые запрещены
Есть, которые разрешены.
Которые разрешены за границей, но здесь они запрещены в том числе, потому что с ними, так сказать...
Приводи в пример Корвалол.
Несанкционированно перебарщивают.
Корвалол.
Ну, я прошу прощения, зеленка, которая там в половине мира непонятно как к ней относится, да... Я прошу
у нас красят активистов ей.
А почему зеленка к зеленке относится?
Если я не ошибаюсь, зеленка довольно серьезный аллерген.
Белирий зеленый, я бы сказал.
То есть, подождите, у нас вот это, когда тебя мама от сыпи вот этой помазала, и ты бегаешь, кричишь, я черепашка-ниндзя, там дети лишены этого удовольствия?
Ну, вероятно, так. Но, с другой стороны, знаешь, современные дети лишены удовольствия жрать немытые зеленые сливы.
Да,
да, и от
смотря
этого...
какие. Я тебе хочу сказать, у меня племянница вполне себе...
Хороший ребенок. А я думаю, приезжаю и грущу, у нас растет шелковица и висит. Это никто не ест. Дикие дети.
Потому что это тутовник.
Нет, на Кубани тоже это всегда была шелковица.
Тутовник.
Не знаю, у меня в станице никто не говорил тутовник. Я тутовник узнал, наверное, когда... Ну, если не в универ поступил, то в техникум, наверное, пошел учиться.
Когда к тебе подошел твой соратник, однокашник, однокурсник, и говорит, я тутовник или как? Ну, типа, ты же всегда знал, что это тутовник.
Нет, я никогда... Я узнал там лет 17-18, что он
еще тутовник. А я, кстати, в Турции один раз была на производстве ковров, если вот это шелковица. Шелкопряда, между прочим, из куколок, из личинок вот этих вот, изготавливают губную помаду.
А у нас губную помаду из вот этих, как из сирени? Нет, не сирень, что это? Губная что? Помадка, вот эта вот на деревьях росла в детстве, знаешь?
Шелковица?
Да не шелковица, что вы говорите. С кустов в детстве ты срываешь вот эту штуку, и это губная помадка. Ну и что, помадка, хватит смотреть так на меня, как будто я сумасшедший. Да блин, цветок.
С розы отламывали шипы и себе на нос как нос
да,
клеили.
Да, такое было. Да,
нет,
да,
подождите, да, помадка — это бутоны цветков, не раскрывшиеся. Я не помню, что это.
Ну, хорошо.
Я поищу. По-моему, может быть, даже... Нет, не сирень, что-то другое было.
Но сирень, вот. Там же маленькие соцветия.
Да, вот, да, там была прям большая помадка. Да.
Вот.
В общем, так мы обсудили наш кубанский кулек.
Видите, у нас, да, в детстве, в детстве нашем не было никаких вот этих вейпов ваших, поэтому никаких отравлений не было вейпами. Были отравления, правильно, как сказала Диана, зелеными сливами, немытыми овощами с огорода и прочей всей истории. И надо сказать, что там отравление, ну чем заканчивается? Ну, извини, сходил
знаете,
ты там пару раз.
Есть такая штука.
Препаратик,
и все. Я не знаю, как вот эта история очень-очень давнишняя, и парня, по-моему, звали Денис. Сейчас я вам поведу эту историю. Может быть, ну, вряд ли, конечно, Денис нас смотрит. Вряд ли он, конечно, даже жив, но меж тем. Была, в общем, такая ситуация. Рос
сейчас
куст...
напряглась у вас предыдущего ведущего тоже, Денис.
Не-не-не-не-не, другой Денис.
Все нормально.
Да, с этим все нормально, да. Он ведет у нас другие проекты. Если кто-то помнит Дениса, пишите ему привет, и мы передаем ему их, потому что видим его практически каждый день. Так вот, история в чем? Рос куст с мелкими черненькими ягодками. Я не знаю до сих пор, я вот как-то, ну, не то чтобы забыл об этом, я вспоминал иногда об этом случае, когда вижу этот куст с маленькими черными ягодками.
Это может быть можжевельник. Он ядовитый.
Вот, может быть. Кусты были не маленькие, но и мы были маленькими. То есть, может быть, относительно нашего роста они были не маленькие. В общем, смысл в чем? Когда-то бабушка мне сказала, это волчья ягода, есть ее нельзя. Ну, вы знаете, когда тебе 2 или 3 года, и старший говорит о том, что волчья ягода, ты думаешь, ну, сейчас волк 100% укусит. Ты растешь, развиваешься, куст остается на том же месте.
Волков и вот, не наблюдается.
И вот приезжает человек к нам на, ну, на район, в район, переезжает. Человек по имени Денис. Нас 3 друга, мы как бы там сложившаяся компания, никто к этому кусту не подходил, обходили его 10-й стороной. И вот Денис идет и такой, о, пацаны, смотрите, ягоды. И мы втроем очень быстро смекнули, что наконец-таки появился тот человек, которого не жалко, он же новенький, и мы можем на нем провести эксперимент.
Нет, Игорь.
И мы говорим, а это малина черного цвета.
Пожалуйста.
По-моему, это был даже я.
Боже.
Человек говорит, они немного горчат, но типа есть можно. Я помню, что съел он их очень и очень много. И вы не поверите, насколько жестокими могут быть дети. На следующий день я помню этот телефонный звонок на домашний телефон, где мы решили прям с пацанами пойти посмотреть, а гуляет ли во дворе Денис. То есть это было целенаправленно. Поход, чтобы глянуть,
какой...
выжил ли пацан. Вы знаете, насколько было мое удивление, что пацан не то что выжил, а просто сказал, что я не хочу больше этих ягод, потому что они горькие. Ну, типа, с ним не было ничего. Я не то чтобы призывал сейчас хавать любые черные круглые штучки. Это может быть опасно для жизни. Но тогда мальца не убила эта штука.
Представляешь, если просто реально это была черная малина, и бабушка тебе запретила их есть, чтобы им больше взрослым досталось.
Нет, черная малина называется ежевика.
Слушайте.
Есть нюанс.
Шелковица.
Вот, это да.
Тутовник.
Вот.
И смысл в том, что... Да, вот я уже несколько раз произносил, пытался сказать, вот синенькие, то есть вот тоже... такая кубанская штука, я тебе пытался привести в пример, что если тебе скажут баклажаны, то ты же поймешь, о чем речь.
Ну да. Не, ну синенькие баклажаны, это было понятно. А вот у меня все называли в станичке шелковица, и тутовник я не слышал, пока не
это
переехал.
Это ты пытаешься убрать следы от него, да?
Да.
Вот это...
Если это, кстати, бесполезно, убирать следы от шелковицы, легче покупать сразу новую футболку, что неоднократно как бы делалось, потому что, ну...
Если даже ты припарковал машину свою возле вот этого, вот этой дрянь дерева, а те, кто, может быть, не с Кубани, они не понимают, что это не куст, а это вполне себе величественное дерево, большое дерево.
Да, то у есть, мамы растет сейчас во дворе огромное.
Это, конечно, не, знаете, не дубы и секвои, но это явно больше, чем липа, наверное. Ну, то есть оно прям такое хо-хо-хо. То есть под него можно смело припарковать несколько машин до первого порыва ветра.
Желательно
особенно
не белых.
Если белые машины, вы знаете, я не понимаю, как
белая она не будет после.
Авторские дизайн.
Я не понимаю, как делает природа такую вот, ну, некие, знаете, ну, такие странные вещи, как утконос, там, нигерийцы и вот эта вот вещь в виде шелковицы. Вы понимаете, она не отмывается химией вообще. То есть ты как бы, ну, вот льешь вот эту вот пену, ну, надо выждать. То есть она не так, что, знаете, сразу взялась и смылась. То есть ты нанес пену водичкой, а это как раз у нее покрытие, с которого битум снимается сразу, там, знаешь, при хорошем напоре. Но не в случае. случае с этой ягодкой. И мы говорим сейчас про белые машины. Понятно, что на темных не так заметно. И иногда тебе приходится еще выждать вот эту штуку, чтобы она дозрела на солнце. Ну, то есть вот это пятно. Ты же, знаешь, как каждый из вас может подумать, да что там пальцем по три? Ты трешь, и уже ничего нет. То есть оно каким-то образом...
И теперь твой палец тоже
и теперь фиолетовый. Твой палец, да, тоже чуть-чуть фиолетовый. И в целом, да, единственное, что помогало, это просто, ну, какое-то время. То есть на первой мойке ты не ототрешь. Ну, да, там, ну, справедливости ради, 2-3 мойки, и все, пятна, конечно, проходят. Но то, что касается одежды, в детстве каждому из нас, живущим на Кубани, прилетало от мам от того, что опять ты гулял под Шелковицей. И ты, знаешь, вот ты смотришь на нее, вот видели, наверное, многие из вас боевики, где нужно проскочить там через какие-то ловушки, лазеры. И ты такой, знаешь, вот как в «Принц Персии», нужно выждать момент и бежать, выждать момент и бежать. Но ты не знаешь, там же нет никаких циклов вот временных. Ты просто чуть-чуть подождал, напрягся и просто бежишь. И повезло, если ты был среди тех удачливых.
Но,
если
как
нет...
правило, самая сочная, большая ягода именно
она
в этот
ждет,
момент
она
да,
тебя ждет.
Решила, что тот самый миг для того, чтобы сорваться вниз.
И вот этот длинный черкаш по спине такой, пум! И ты приходишь домой и пытаешься с этим местом к маме не поворачиваться, потому что от вчера...
А ты, конечно, в новой футболке пошел, а еще хуже, если ты в школьной форме пошел.
Ой, да.
До свидания.
До сих пор вот что-то временно, а что-то вечно. До сих пор у меня и в районе растут эти деревья, и ты смотришь, как школьники протоптали дорогу, знаешь, с двух сторон этого дерева, потому что все так же до сих пор прилетает. Я думаю, что, знаете как, каждый хотя бы раз, вот когда ему попало этой ягодкой, он такой... Ох, надо домой прийти и отстирать. А не будет этого момента. То есть эта штука с вами навсегда.
Навсегда.
Да.
Поздравляю вас, новая домашняя футболка, в которой больше никуда не пойти. Вот, поэтому что, ашкудишки вредные, шелковица не отстирывается. Такой вердикт. Да, правильно я понимаю новость.
Да, какой-то такой вердикт.
Вот, поэтому мы за ЗОЖ и за интересное...
И за тутовник.
И за интересное детство, наполненное воспоминаниями. Теплыми. Игорь Юрьевич.
Слушайте, но на самом деле моя новость связана с банальными последними событиями. Наткнулся недавно на новость, опять же повторюсь, мне достается самая сложная тема. Ничего из вот новостного я сейчас бы рассказывать не хотел, но есть несколько новостей, где устроили, знаете, такую, я бы не сказал вообще, что это охота на ведьм, это прям справедливое наказание, это вот случай с дракой возле подъезда, когда они поделили парковочное место.
Да-да-да. Mm-hmm.
И был еще случай, когда вот недавно я увидел, что на чемпионку... Знаете, вот я сейчас не уверен, что она чемпионка, я, к сожалению, вот как-то, знаете, не подготовился. То есть женщина, которая представляла Россию, то есть была бойцом в ММА, на нее как-то наехал представитель одной из республик, начал говорить о том, что она похожа на мужчину, что он едет и вот ее оскорбляет, ее внешний вид, и он ей начал говорить, что у нас так не ходят. Она говорит, здрасте, вы дико извините, но где у нас? Вы вообще-то откуда-то приехали. И вы знаете, вот у нас будет следующий выпуск, и вот две моих новости будут связаны. Сейчас свою бы новость я бы хотел вот назвать вот то, что коснется каждого непосредственно в самое ближайшее время. Вы можете даже заскринить, записать, переслушать это каждый год. Это демография миграции. Собственно, не раз я уже за наши там 50, 60, 70 выпусков рассказывал одну и ту же новость, что население стареет. Значит, тренды на ближайшее будущее, то есть то, что рассчитано до 30-го года. Здесь я подготовился, есть какие-то цифры, с вашего позволения я тут почитаю. Замедление темпов роста численности населения, то есть мы будем размножаться меньше. Старение населения и увеличение роста продолжительности жизни, то есть мы будем жить дольше. Рост миграции, как следствие. К 2030 году количество россиян без учета новых территорий снизится на 3 миллиона человек, до 143 миллионов человек. Ожидаемая продолжительность жизни при этом увеличится практически до 76 лет. То есть это поболее, чем сейчас. Это прогноз Росстата. В общем, проблема в том, что нам не хватает рабочих рук. Это будет новость моей следующей вот этой штуки. Но нам сейчас вот то, что коснется каждого, это всевозможные программы по демографии. То есть это, в принципе, уже тот тренд, который взят. То есть это вот семейная ипотека и прочее, прочее. Как некоторые специалисты объясняют, что борьба с представителями ЛГБТ как раз-таки обусловлена попыткой сохранить уровень...
Признанная экстремистской организацией
на территории России. Что некоторые специалисты говорят, что это все, опять же, призвано сохранить вот традиционный институт семьи и сделать так, чтобы, ну, как говорится, плодились и размножались. В общем, отмечают, опять же, многие стратегии очень, ну, не то, что поверхностно, а вот практическими прописными истинами, что проблему стареющего населения можно решить мигрантами. То есть то, что сейчас делает Европа. В общем, здесь стоит вопрос в том, что вот то, что явно будет касаться каждого, это да, то, что наше население будет все-таки стареть, это в принципе, давайте не говорить о том, что о, до чего страну довели. То есть через это сейчас проходят все, начиная от развитой Японии, заканчивая как бы там, но менее развитой, ну, в плане такой.
Разве нет корреляции, что чем более развита страна, да, тем старше, да, население, да, тем, да, меньше, да, не, да, размножается.
Тем меньше рождаемость. Это все, что нам предстоит пройти. Но у нас, знаете, как бы еще слабо развиты программы, которые есть в других странах, и то, что точно коснется, и то, что точно появится в ближайшие года, это программы на удержание талантов, и самое главное, программы на привлечение талантов. То есть, если мы посмотрим на тот же самый, на тех же самых США, то у них есть там гранты,
виза,
да,
талантов.
Виза талантов и прочее, прочее. То есть, ты можешь получить даже какие-то гранты.
Причем там удивительно иногда персонажи проскакивают.
Главное, что это, да, есть. То есть, главное, что в стране есть, грубо говоря, курс на то, чтобы привлекать талантливых, мозговитых людей. И да, туда можно проскочить, как бы, ну, не пойми как, но давайте так, что если мы говорим о... К сожалению, ну вот давайте просто называть вещи своими именами. Что если мы говорим о каком-то человеке с периферии, который там закончил 3 класса какой-то начальной школы и работает там, ну вот, ну, на какой-то...
Низкоквалифицированной
должности, да, то он не пройдет по этой визе таланта. Понятно, что там нужно подготовиться, нужно попасть в какие-то списки, нужно как-то вот, ну, как-то о себе заявить, что ли. И тогда, да, тогда есть вариант, что тебе как бы выдадут визу таланта. Да, не всегда это такие люди, которые там действительно суперталантливые, но я не могу сказать, что это и люди, которые там, ну, никак не засветились. Смысл в чем? Что вот, собственно, новость у меня, она как бы исчерпана. То есть, да, мы сократимся по населению до 30-го года, да, уже есть прям точное понимание о том, что мы будем пытаться стать привлекательной страной для, ну, скажем так, мигрантов, и будет упор на то, что мы будем пытаться удерживать, как-то прекратить отток квалифицированных кадров за рубеж. Опять же, это не то, чтобы коснется вас вот непосредственно завтра, но если вы какой-то квалифицированный специалист, то, скорее всего, где-то в ближайшее время появятся программы, которые будут нацелены на то, чтобы вас удерживать. Касательно демографии, я больше чем уверен, что не отменять льготную семейную ипотеку, потому что по данным опросов очень многие люди говорят о том, что им мешает вот заводить семью отсутствие как раз-таки собственного жилья. Все вот эти инсинуации, что мы там поднимем проценты и прочее, прочее, да, они могут быть, но скорее всего это будет, ну, просто какой-то, ну, недолгий тренд, потому что, повторюсь, что стоит задача как бы, ну, увеличивать население, что, опять же, вполне логично, повторюсь, это не только проблема нашей страны. То есть мы здесь можем смотреть на опыт наших западных коллег, потому что в Европе там ситуация еще более плачевная, но касательно старения населения.
В целом все довольно обоснованно. Я тоже слышала по этому поводу исследования. Это обычно приписывают ко второму демографическому переходу, который мы уже совершили, в сторону Европы тоже совершили. Это... собственно, стадия развития общества, на котором как раз замедляется скорость рождаемости, увеличиваются интервалы между там, первым, вторым ребенком в семье, люди реже вступают в брак, и население в целом становится старше. Мы уже это перешли, и даже там какие-то регионы, которые южные и считаются у нас, ну, менее развитыми, чем та же Москва, например, они уже тоже, в принципе, перешли этот демографический порог и обратно не спускаются.
Угу. Слушайте, вообще, я на самом деле даже не представляю, что что должно происходить. То есть вы понимаете, что в развитых странах создается вот такой, как бы вам правильно сказать, как вот, вот экономический социальный кокон, что ли, из которого тебе очень сложно выбраться, и в котором любая дорогостоящая покупка, то есть вот у среднего класса, она становится запланированной. Я не сравниваю детей с покупками, но дети становятся, знаете, чем-то дорогим в плане финансов. И если мы говорим о том, как появлялись дети там условно раньше, что просто, ну, родила еще одного. Ну, то есть это не было, вот мне кажется, что не было, знаете, такого, что ребенка планируют там за несколько лет. То есть сейчас ребенок превратился в такой элемент жизненной стратегии. То есть это прям что-то, что нужно планировать. И вряд ли кто-то... вот обоснованно говорит о том, что я буду рожать там 12 детей, или там 9 детей, или 8 детей. То есть, если вы посмотрите, опять же, на количество детей там еще 200-300 лет назад, то понятно, что это был единственный способ, потому что детская смертность была там высокой, и единственный способ там получить...
Ну, во-вторых, из развлечений не так много.
И развлечений не так много, да.
Извините, ну вот так все.
Ну, плюс, знаете, как бы, ну, как минимум, не было... Знаете, не то, чтобы, наверное, не было необходимости в жилье или еще что-то, наверное, это как-то сейчас, ну, пустые философские разговоры, но, как мне кажется, что ты... не было такого разрыва, то есть сейчас ты понимаешь, что тебе нужно 3 машины, да, там 8 домов, съездить мир посмотреть, а раньше что, вилы в глаз не попали уже, чё б не повод заделать ребенка. Ну, то есть, как бы меньше критериев, которые влияют на выбор, то есть ты сытый, чё б еще не родить ребенка. Вот сейчас каждый год, как мне кажется, каждые несколько лет добавляется несколько, знаете, пунктов для того, чтобы родить ребенка, то есть вот несколько пунктов, которые переклонят тебя вот на сторону «да, пора заводить детей».
Но это ведь еще, скорее всего, связано с тем, что многие социологи отмечают, что у нас вот период прохождения подросткового возраста увеличивается, что там раньше, условно говоря, это было там 14-20 лет, то сейчас это сдвигается там, этот кризис там 17-26. То есть, да, получается, люди на уровне... Вот здесь. Я забыла слово.
Смотри.
Что?
Я забыла слово, как будет на уровне мозгов. Вот. Да, на ментальном уровне люди медленнее взрослеют. Вот. И за счет этого в том числе получается же, что чем медленнее взрослеет человек, который у тебя на печенье, тем дольше тебе нужно его кормить, а тут уже нужно какой-то финансовый план составлять.
Согласен.
То ли дело моя мама. Она сказала в 17 лет: Диана Дмитриевна, вот садись на автобус, езжай в Краснодар. Ты не знаешь, где это находится? Ну, давай.
Узнаешь.
И нормально.
Видишь, а я вот до сих пор не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту.
Да, и мы с Пашей недавно ментально обсуждали новый трейлер «Росомахи» и «Дэдпула». Нормальный трейлер, да. Вообще взрослое кино. То есть, помните вот эти картинки, что мои родители там в 37 или там какие-нибудь 25, и ты в 25. Вот, да, это очень похоже, действительно.
Ну да, мне как батя сказал, да, у меня в 24 уже 2 детей было.
И ты такой... Так, если высчитать, то мне, по идее, уже должно быть...
Не попадаю, а я старший сын, да.
Но у меня недавно так было, знаете, вот это когда смотришь по каких-то своих однокурсниц или одноклассниц, которые там выходят замуж, рожаешь, и, господи, куда ж ты рожаешь? Потом, мне же 27.
Знаете, самое классное, вот если нас смотрят люди из там гинекологии, акушерства, напишите для других, чтобы это не от меня прозвучало, какой возраст... считается, с какого возраста считается старородящими?
С 27, да, я уже там. 27 лет.
Да, Паша, ты
да,
уже...
мне кажется, это так странно говорить в отношении...
человек вылазит из другого.
В отношении массы вообще огромной женщин. Вот, ну, 27. Ну, типа, камон, у всех разное здоровье.
Паш, нет, это работает не так. То есть, давай так. Есть...
Хорошо, точно... ладно, да, где-то есть тетя какая-то, которая 27, все,
есть печать. Нет, давайте про другое. Что если мы говорим про старых родителей, у них есть проблемы с тем, что выше шансов получить какие-то инвалидности, отклонения от... я не знаю, можно ли об этом говорить в эфире, скорее нет, а то сейчас еще...
Ну, во-первых, что... накапливаются генные мутации.
Да, генные мутации и все. И если ты становишься отцом в 60... а там матери при этом 45, то есть шанс, что вы уже...
Скорее всего, не станете,
так
потому что...
Там Роберт Де Ниро недавно опять стал отцом, ему там чертова гора лет.
Во-первых, давайте так. Никто не отменял искусственного оплодотворения. И вот искусственное оплодотворение будет работать ровно до того момента, пока там остается еще муж заморозить яйцеклетки. И потом женщина такая, ну все, отмучилась, и ей обратно такие, а мы тут сохранили немного.
Ну что ж, пока мы не перешли к более глобальным каким-то проблемам человечества, хотя куда уж глобальнее, чем демография, казалось бы, да, это действительно коснется каждого, потому что, ну, с кем мы будем коротать этот век, мне непонятно еще. Вот. Я все-таки верю в доброе и хорошее. Спасибо тебе, Игорь Юрьевич, за эту статистику. Я про нее обязательно подумаю, но не сегодня, видимо, уже. Ой. Ну, что, собственно, будем заканчивать этот выпуск. До скорых встреч. Всем счастливо.
Всего доброго.
Пока. Okay.